Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье». Это рубрика «Гость в студии». Сегодня вновь моей собеседницей становится Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну что же, сегодня я предлагаю вам поговорить о традициях православного паломничества. Вот как бы такая тема. Сразу скажите, как она вам, насколько она вам кажется легкой, трудной, вот с какими трудностями вы, может быть, столкнулись, готовясь вот к сегодняшней нашей беседе?
Дело в том, что само по себе она, конечно, не трудная. Можно любой энциклопедический словарь открыть,
посмотреть,
открыть интернет.
Что такое традиция,
да,
хотя бы.
Что такое паломничество, да. Откуда оно зародилось, и что такое традиции, какие были традиции у нас на Руси, как они продолжаются и так далее. То есть тема как тема, да. Но сложность в том, как люди относятся к этой теме, а относятся они к ней по-разному. А вот, наверное, в этом и трудность. И как бы моя точка зрения – она, можно сказать, еще в определении, потому что все равно опыт паломничества у меня не такой большой. Вот. Это и не 15, и не 20 лет, да, и не полжизни, а временной отрезок времени маленький такой. Вот только благодаря вам, наверное, происходит мое осмысление вот того места и той работы, которой я занимаюсь. Поэтому в этом, наверное, есть трудность. Но уже какая-то такая определенная моя позиция в этом вопросе, конечно, есть.
Давайте вот вспомним, например, то, что слово «паломник» или его еще называют «пилигрим» происходит от латинского слова «пальмовник», то есть человек, держащий пальмовую ветвь. И вот очень часто приходится встречаться совершенно с непониманием сути паломничества. То есть вот его как бы многие воспринимают как православный туризм. И вот я читала высказывание одного из наших батюшек, который говорил, что употребление названий из мира туристического бизнеса, оно, ну, как бы недопустимо, недопустимо все-таки. Вот выражение такое, как паломнический тур, это как бы недопустимое выражение. Я вот уже вам говорила, да, экскурсия по монастырю, экскурсионная служба монастыря, гид, экскурсовод, паломнический туризм. Вот нужно, ну, как бы понимать разницу всего этого. Вот я помню, когда мы с вами делали наши прошедшие передачи, вы говорили о том, что когда человек отправляется куда-либо в паломничество, он обязательно должен очень хорошо подготовиться, что он должен очень хорошо подготовиться.
Вы абсолютно правы, но при этом мы не должны забывать, что у нас все-таки была, у нас не было преемственности. На много десятилетий все связи вообще были разорваны. Ну, не будем в это вдаваться, монастыри закрывались, храмы закрывались, священство подвергалось гонениям, причем ожесточенным, да, и все это свой отпечаток отложило и на паломничество. Но надо понимать, вот сегодня очень хорошо, что мы начали такую беседу, но надо понимать истоки и корни этого паломничества. И, конечно, все, что мы хотим истоки найти в православии, у нас есть Евангелие. И открывая эту бесценную книгу, мы можем найти ответ на любой вопрос. И вообще я считаю, что первым паломником был Иисус Христос. Он нам дал такой образец, да, он совершал это путешествие в Иерусалим, да, на очень большой праздник.
Праздник Пасхи.
Праздник Пасхи.
С Иосифом, да? И Девой Марией. Первый
паломник. И в детстве, да, а потом и со своими учениками, апостолами. И он нам дал такой пример, что это все-таки духовный подвиг, это работа. прежде всего. И потом, когда, если мы по этому пути пройдем и посмотрим, как же развивалось паломничество, да, это не было туризмом абсолютно. То есть в любое время такие путешествия, они сопровождались очень многими опасностями. И поэтому люди, имея в виду совершить вот такой духовный подвиг, они к этому готовились. И когда мы читаем эту историю, то ведь первые паломники, они просто богатыри были. Это были и такие мужественные люди, и богатые люди, и по одному они не совершали такие паломнические поездки, походы, путешествия, а собирались в группы, готовились и материально, и морально. И даже были кодексы паломников, потому что вот один из них говорит, что если в группе человек украдет или солжет, да, его вообще нужно оставлять в чистом поле и закапывать по грудь. Вот такое суровое наказание, да, и очень часто община, не отпуская трудников, ну, потому что любые руки, они были в хозяйстве-то нужны, но с большой радостью люди отпускали именно тех людей, которые уходили вот в паломничество на Святую Землю, потому что они понимали, какой труд они поднимут, вот. И они шли молиться, и они шли поклониться святыням, ну, не просто от себя лично, а за всю общину они молились. И оттуда, вот с этих святых мест, люди привозили святыньки. Во-первых, они видели, как происходят эти богослужения. Они прикасались к этим святыням, они оттуда привозили иконки. Они оттуда привозили со святой земли, например, они привозили пальмовые ветви. А это же что? Это символ поклонения Христу. Мы же знаем, когда Иисус Христос приходил в Иерусалим, как люди его встречали, как царя. Но в то время они его встречали как царя земного, да, и постилали ему этот путь пальмовыми ветвями. И вот паломники, они со святых этих мест привозили святыньки, они рассказывали людям о том, что они видели, что они чувствовали и так далее. То есть это был огромный труд. Это был огромный труд и физический, и душевный. Вот, и если мы вспомним царицу Елену, когда были найдены эти вот вселенские святыни и крест Господень, да, и очень много она открыла нам из земной жизни Христа, ну, ее тоже можно считать одной из первых паломниц. А наша первая паломница – это святая равноапостольная княгиня Ольга. Представьте, она в совершенно преклонном возрасте, 67 лет, да, она совершила это путешествие в Царьград, она приняла там крещение, и, конечно, она оттуда тоже привезла очень много святынь. Люди туда ездили, ведь нужно было перенимать и опыт, вообще богослужение, да, и прикасаться к этим святыням. И потом, как это паломничество начало развиваться у нас на Руси, сначала это было все за граница, да, а потом, конечно, у нас стали появляться и свои святыни, и свои святые, и свои места святые, и чудотворные иконы, и несколько акцент сместился. А потом были исторические события, такие как Царьград, да, и, конечно, господствовали турки, и не совсем было просто людям ездить. Но были такие времена, когда даже искусственно ограничивали поток паломников. Понимаете, и это все равно сопровождается с очень такой богатой внутренней работой. Люди хотят идти на эти святые места, и они хотят прикоснуться к ним. Ну, представьте, первые паломники, они ходили на то место, гроб Господень, где тело Иисуса Христа вот в его человеческом обличии лежало, и это место, где он воскрес. Конечно, каждый верующий человек хотел вот к этому месту прийти, поклониться и почерпнуть силы для своей веры, потому что в любое время жизни сахар. И нам очень нужна всем эта поддержка.
Вот смотрите, в наш век, обратной стороной которого является пренебрежение духовности, паломничество как способ восстановления ее имеет особый смысл. Вот как вы думаете, вот какие же актуальные, может быть, вопросы может поставить православное паломничество для человека?
Во-первых, вы знаете, это пример. Все равно в одной паломнической группе собираются люди самые-самые разные. У них разный опыт. и воцерковление, и вот посещение таких святых мест, да, и то, что люди, помните, мы вот говорили с вами на последней передаче, что иногда люди первый раз видят такое огромное количество людей в церкви. Ну, можно очень много примеров проводить. И я вот, готовясь к этой передаче, совершенно неожиданно для себя наткнулась на один рассказ, который меня, в принципе, поразил. Хотя очень много чего я знаю о советском периоде. Вот. Но рассказ об одном мужчине, которому было 50 лет, и который стал странником. Странником. И вот он волею судьбы попал в Почаев. И там был маршрут этих странников Почаев. Я могу ошибиться в названии, но Святая гора и источник святой праведной Анны. И вот они ходили этим маршрутом. Советская власть в злобе своей закапывала источники, засыпала их мусором, оскверняла, сжигала иконы, разрушала эти часовенки и даже бетонировала колодцы. А следом за ним, вот за этими бригадами, шли странники. И они опять откапывали, они опять очищали от мусора, они развешивали иконки, устраивали эти часовенки. И, как вот говорит этот странник Владимир, ну, это примерно повторялось с чистотой в месяц. Люди приходили, все разрушали, они шли следом, восстанавливали, и вот в период в месяц люди могли опять пользоваться этими святынями. И, понимаете, вот вам роль паломника, странника. Они делали очень нужную, тяжелую работу. И знаете, это сейчас вот мы пришли и раскопали источник. А чем они рисковали? Они рисковали своей жизнью. Таких людей, если не сажали в тюрьму, то сажали в психушку. И там они испытывали пытки ежечасные. Ведь на них ставили эксперименты, их лечили, в кавычках, такими препаратами, и выбрасывали
там
уже...
Там еще проверяют разные препараты, если тебе не подходят, то тебе потом другие могут назначить препараты.
И выбрасывали из психушки только тогда, когда уже видели, что человек умирает, что он уже не способен никакой борьбе, никакой проповеди и так далее. И тут же мы тоже видим промысел Божий. Сколько людей таких Господь исцелял. Вы понимаете? И в наше время, когда стали восстанавливаться храмы, монастыри, паломники ведь сыграли огромную роль. Они приходили, и вот своими копеечками, своими вкладами, они же помогали восстанавливать эти разрушенные святыни. Ну и, конечно, и получали для себя, потому что всегда наша вот Русь была богата старцами. Люди ходили, ходили, несмотря ни на что, они ходили за советом, они ходили за поддержкой. И ведь огромное количество исцелений по вере. Ну, как люди не могут, как они не будут ходить в святые места? Этот вот такой людской поток, его просто так не остановить. Ну вот говорят же, к пустому колодцу люди не ходят. Люди ходят за живительной этой влагой, и поэтому, если они ее получают, поток не остановить. И пример с источником Серафима Саровского. Ведь вообще был за колючей проволокой, охранялся пограничниками, и было принято решение отодвинуть эту границу, дабы люди шли и шли. Они все равно, это было сопряжено вот с опасностью, а люди все равно шли. И поэтому я считаю, что паломничество, конечно, не остановить, потому что у него глубочайшие истоки, глубочайшие истоки.
Давайте вот посмотрим, что такое вообще традиция. Просто вспомним употребление этого слова. Но от латинского слова это означает предание обычаи, множество представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений. Вот мне кажется, что паломничество, оно ставит совершенно глобальные задачи перед человеком. Именно одухотворение личности, ее просвещение, причастие к тому, кто является светом и источником света. И надо вспомнить также о том, что традиции паломничества, они восходит еще к Ветхозаветной церкви. Но дело в том, что вот как один тоже священнослужитель выразил такую точку зрения, что нужно помнить, что паломничество и туризм – это совершенно разные понятия, разные проявления жизни, да? Что паломничество – это проявление все-таки религиозной жизни, а туризм – это проявление светской жизни. То есть как тут ни крути, но вот это именно так,
абсолютно
так оно и происходит.
Правильно, абсолютно.
И почему вот все-таки, как вы думаете, ну, не совсем правильно было бы совмещать эти понятия? Вот мы говорили там минут 15 назад с вами об этом. То есть вообще-то как бы, по идее, это ведь ничего плохого нет у человека, если он собирается приехать, например, в то же Верхотурье, предположим. Но ведь не каждый человек, который просто собирается поехать в Верхотурье, не каждый человек отдает себе отчет в том, что он обязательно должен приложиться к каким-то святыням. То есть он просто едет как бы на разведку, просто познакомиться, просто посмотреть. И человек внутренний, он как бы боится. Вот я просто даже по себе помню, он боится, ну вот, впустить в себя так много. Даже просто знакомство с Симеоном Праведным – это уже много для человека, ну, там, так скажем, вот обыкновенного, я имею в виду, пока еще ну, не воцерковившегося.
Это вот, знаете, как в многодетной семье. Есть родители опытные, старшие. Вообще есть даже старшее поколение, дедушки и бабушки, которые прожили непростую жизнь. Есть подростки, есть младенцы. И также вот в семье паломников, когда группа едет, есть люди совершенно неподготовленные. Они попадают туда, ну, по делу случая, с кем-то за компанию, или просто провести, или вот как вы говорите, ну вот посмотреть, вот что там происходит, почему они туда ездят. Есть люди, которые уже сознательно туда едут. И понимаете, насколько важна вот передача этого опыта. Иногда человек просто стоит и смотрит, что делают другие. Он не знает, как перекреститься, он не знает, как подойти к святыне, он не понимает, зачем это нужно. Понимаете, он не понимает, зачем это нужно. И когда, например, на его глазах обмороженные ноги вот, окунувшегося в святой источник человека становятся синими, и все пугаются, а потом они на глазах розовеют, и человек вот, исцеляется от многолетней своей болезни, которая ну, отравляла всю ему жизнь. Но вы можете оценить состояние этого человека? И потом, даже если не происходит чудес, все-таки чудеса происходят не так часто, вот, а просто он видит, что когда люди едут в эту поездку, даже в одном автобусе или поезде, они все сами по себе, ну, отгороженные, настороженные, и он видит, какими они не возвращаются. Они возвращаются совсем другими. Они уже познакомились, они уже как братья и сестры. То есть они прикоснулись к единому, понимаете? Они уже как, они возвращаются уже вот как с единой идеей. И освященные, радостные, прикоснувшиеся к святыне. И люди уже вот не на словах, а на деле, ощутимо, через своего сердца, через свои глаза, через свои уши, они все это пропускают. И вот в этом смысле происходит осмысление. С другой стороны, вот посмотрите, я знаю немало батюшек, которые не благословляют на паломничество, знаю просто таких, да? И ведь у них тоже есть своя правда. Почему? Потому что ведь паломничество, оно может начаться с твоего собственного храма. Ведь что греха таить? Мы иногда не знаем ни историю этого храма, ни историю жизни своего священника, как он пришел к священству, какая у него семья, чем он живет, какие святыни находятся в храме. Иногда заходишь, спрашиваешь, а что и как, люди не знают, да? А вот начать бы вот это паломничество, вот эту вот пальмовую ветвь-то вынести из своего собственного храма и передать другому. Вот каждый человек, который входит в храм, если бы мы его встречали, вот как встречают паломников в монастырях, вот это, наверное, был бы первый шаг к паломничеству. И в этом смысле эти священники, они правы, потому что и вот в своем храме, в своей местности ну, можно найти все, зачем мы едем в какие-то очень дальние там, страны. И с этой стороны я с ними тоже согласна. Поэтому вот существует некая грань, за которую переходить не надо. Вы вот правильно сказали, потому что ну, я вижу, как люди мечутся, вот они не молятся, а только подать записки, и точно так же толкаются, и в этом стремлении исповедаться. Я понимаю, когда люди приезжают на некоторое время в монастыре, они могут тихо, спокойно исповедоваться, а в основном ведь бывает, идет исповедь, человек очень нервничает перед исповедью, он не слышит, как там проходит, служба проходит сама по себе, и он вот такой возбужденный, когда вот он исповедался, и он в этой вот эйфории, ему как-то вот стало легко и радостно, он этот груз вот, ну, сбросил с себя, да, и он даже спокойно не может вот стоять на одном месте, его носит по этому храму, и все, когда это вот видишь, но я сама понимаю, я вот этот опыт пережила, вот точно так же меня носило по этому храму, то есть я все эти этапы пережила, ну, просто у меня работа такая, да, что я имею возможность часто ездить, я это наблюдаю, это вижу, и из поездки в поездку, ну, все меняется. А человек иногда, может быть, за всю свою жизнь несколько раз в паломническую поездку поедет. Поэтому, конечно, вот наша задача всех организаторов этих паломнических поездок – готовить людей к ним, чтобы это не прошло зря и не прошло в осуждении человека, а чтобы он все-таки получил все, что вот он хотел получить от этой поездки. И мы уже с вами говорили, все-таки мы, когда едем на святые места, освященные жизнью вот этих святых угодников и их духовным подвигом, и, знаете, что нас туда тянет, это неизменная любовь. Вот я очень много думала, и думаю, я много ездила и по историческим местам, но это две разных совершенно вещи, потому что вот когда мы едем на святое место, мы не можем говорить об истории, о мертвой истории. Это все живо, святые живы, неважно, в каком они веке подвязались, они живы, они здесь, они с нами, мы это чувствуем. И вот их любовь – это вот конечная цель. Христос есть любовь, Он нам показал вот эту истинную любовь, которая никогда не приходит, которая не ищет своего. Вот, и эта любовь на этом месте остается, и люди едут туда, чтобы вот ощутить, во-первых, эту свою любовь и, наверное, научиться ей. И поэтому, ну вот, есть грань. И наша с вами задача вот так потихоньку, понемногу учить людей, учить вот этому паломничеству, потому что оно было, существовали очень строгие правила, и люди понимали, что это духовный подвиг, что это работа, это не развлечение, да, это нести тяготы друг друга, которые, в принципе, начинаются уже с вагона поезда, где люди храпят, иногда там и жарко, и холодно бывает, и так далее. Это совместное жительство, это очень напряженный график. И вот, понимаете, мы привыкаем к одним обстоятельствам, обстановке, а здесь человек вырывается из этих обстоятельств, и он может увидеть, какой он на самом деле. Понимаете, какой он на самом деле. Это так хорошо, вот такие поездки высвечиваются. Ну и, конечно, опыт, потому что мы, когда ездим, знакомимся с огромным количеством людей и слушаем истории их жизни, почему они приходят, кто-то с радостью, кто-то с горем. И это тоже обогащает наш внутренний мир.
Вот, Лариса Егоровна, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот сегодня я нашим радиослушателям напоминаю, что мы говорим о традициях православного паломничества. А вот, опять же, люблю приводить конкретные ситуации. Вот какая-то семья приглашает другую семью, которая живет, например, за многие-многие километры друг от друга. То есть нужно пересечь там огромное количество времени, чтобы съездить друг к другу в гости. И вот одна семья приглашает другую семью приехать к ней в гости. Неизвестно вообще, существуют ли там какие-то святыни в том месте. Вот неизвестно. То есть, возможно, что это какая-то деревенская местность, может быть, даже каких-то городов поблизости больших нет. И вот та семья, которая собирается приехать, к другой семье в гости, она начинает размышлять таким образом, то есть, а какую мне это может принести пользу, да? Как мы понимаем, что слово «польза» — это понятие, как вот я выяснила, неправославное, что польза — это вообще как бы из разряда чего-то такого прагматического. Вот. Но тем не менее человек рассуждает: ага, я там, вот мы там будем трястись там в вагоне или в поезде, там столько-то времени мы потратим на это, потом приедем, а там нам вообще не понравится, то есть, а там вот надо будет терпеть друг друга, понимаете, просто там тоже есть дети, и вот как наши дети с этими детьми, и вообще, и вот когда начинаешь раздумывать об этом, просто думаешь, ну, может, вообще не надо ехать, ну, зачем, зачем? Вот просто такой вопрос из жизни. То есть он, вот, может быть, и не касается какой-то, может быть, и касается, конечно, косвенным образом нашей темы. Но вот может ли быть, опять же, у меня вот это слово возникает, польза вот от такой поездки? Люди встречаются очень-очень редко.
Вы совершенно правы. Вот задавая такой вопрос, и именно так, потому что, вот как вы его поставили, какая мне польза? Вот это туризм, чистый, стопроцентный туризм, что я там получу, что я там увижу, услышу, как я отдохну, какой мне будет предоставлен сервис. Да. Но мы-то с вами говорим о христианах, и здесь все должно быть наоборот, а какую пользу я принесу? Вот с какой целью
в эту семью?
Да, с какой целью я еду? Может быть, там крышу покрыть, или картошку скопать, или детские вещи привезти, если это многодетная семья.
Прекрасный ответ.
Понимаете? Или просто провести время, потому что, ну, бывает так, что люди много работают и так далее. А вот эта любовь, которую мы можем ничего не дать материально, да, но мы так можем утешить словом, каким-то действием таким. И вот всегда, когда рядом любящий человек, иногда не надо ни говорить, ничего не делать, а надо, чтобы он просто вот побыл рядом. Понимаете, вот это такое состояние. И поэтому и мы, христиане, когда мы едем в паломническую поездку, мы тоже себе должны задать вопрос, мы зачем едем туда? Вот туристы, чтобы только получить, да, вот дай, вот это дай, или все-таки как христиане, которые должны бы что-то отдать. И когда мы едем туда, ведь не зря люди покупают там и иконы, и маслица, и земельку берут. Зачем они это делают? Да для того, чтобы поделиться с теми людьми, которые не могут туда приехать, понимаете, с тем, чтобы за них помолиться, и с тем, чтобы там потрудиться. Нас тысячи, и если даже каждый из нас маленькую-маленькую какую-то частичку труда внесет, то храму, монастырю, ну, уже будет польза, понимаете? И если человек вот с другой позиции будет на это смотреть, тогда он не будет роптать ни на что, ни на какие-то трудности, ни на сложности. Он идет отдать. Понимаете, у него огромное количество любви. А вот когда ее нет в сердце, вот тогда и начинается «все дайте мне».
Что я получу от этого, да?
Да, да. И вот если вот две этих простых вещи, вот левая и правая рука, правая дающая, левая –
берущие.
Загребающие, так можно, потому что мы не то что берем, мы гребем. Вот. И знаете, еще один ведь момент, как раньше, мы же говорим о традициях, да, вы посмотрите на нынешних паломников, но я считаю, что это нужно время. Надо только, чтобы эти традиции не закрепились. Несут такие чемоданы, которые поднять невозможно. А ведь раньше, как вы говорите, пилигримы, ведь плащ, шляпа и котомка за плечами, и посох в руке. И если мы также будем ездить в паломнические поездки и брать только самое-самое необходимое, а вот возвращаться, может быть, с наполненными своими котомками, потому что всем надо и маслица, и водички раздать, вот это будет правильно, это будет урок, это будет традиция налегке. И традиция была, люди в паломнических таких вот этих путешествиях, это было правило, не говорить о мирском, уже начинать молиться с первых дней, да, молитва. И брали это самое необходимое, хлебушка брали, сахар и чай, и самое главное, брали сухари, Знаете?
Помните, вот этот Великорецкий крестный ход, да? То есть там даже есть специальные инструкции для паломника, как он должен быть одет, что у него должно быть с собой.
И вот чем больше людей через этот опыт, вот он получит этот опыт, чем больше людей, и если вы или я именно побывали в таком вот крестном ходе или в такой паломнической поездке, значит, вы уже можете рассказать другому человеку, да? И я знаю такие случаи, когда к нашим группам присоединялись люди, и они смотрели на нас, как на дикарей, потому что им сказали, только вот... Вот это и это взять, и коврик, чтобы спать на полу. А мы сейчас приезжаем, комфортабельнейшие условия, вам тут и душ, и постелька заправленная просто белоснежным бельем и так далее. И мы умудряемся даже это не ценить. Понимаете, нам все делают для того, чтобы мы имели возможность действительно от души, от сердца помолиться, присмотреться, отойти от этой мирской жизни, понимаете, вот соединиться с Богом в молитве, вот и покупаться, и привести эту благодать домой, умиротвориться своим духом, своими мыслями, но... И опять же повторяю, вот наша задача вот так потихонечку людей к этому приводить, об этом рассказывать и это показывать людям.
Ну вот вы еще упоминали также о том, что когда вы спрашивали людей, возвращающихся из паломнической поездки, что они получили, люди говорят: «Мы получили благодать».
Конечно, это нормально, если мы едем на святое место, и мы уже говорили о том, что это место освящено любовью угодника Божьей, любовью, она разлита везде, во всем, вот эта благодать, то, конечно, было бы странно слышать, что человек ничего не почувствовал и ничего не везет из этой поездки. Но опять же, самое главное, вот не расплескать эту благодать, и самое главное, что поделиться ею. Поделиться с другим человеком. И вот, знаете, тоже же это пример, люди ездили к старцу. В советское время же все это преследовалось, понимаете, а люди все равно умудрялись. Какими не весь способами и ездить, и встречаться с этими старцами, и эту веру вот хранить, и несмотря ни на что. Вот. И тоже были старцы такие, которые... Вот понимали, как я читала об одном старце, ему подарят чайничек, а он отказывается или сразу освобождается, потому что он говорит, ведь к этому чайничку сейчас вот надо ситечко, ну и пошло-поехало, да. И вот я, например, бывая в таких паломнических поездках, я осознала, что мне надо от очень многого освобождаться в этой жизни, потому что действительно, если мы уповаем на Бога, то Он все даст в нужное время и в нужном количестве. И то, что вот мы вот запасаем, это как якорь. Мы вот там пригвождаемся к этой земле.
Завязнет человек. Он очень сильно завязает.
А в паломнических поездках тоже можно увидеть, что можно обходиться очень малым. И даже то, что вот как кормят нас в монастырях, да, там каша, пустые щи, кусочек серого хлеба. Ты насыщаешься этим, потому что, ну, не хлебом единым жив человек. И в таких вот местах, конечно, ты понимаешь, что Словом Божьим ты... И когда слушаешь вот истории людей, как они приходят к вере, вот что с ними случается в таких поездках, и как они ощущают помощь Бога, ведь там случается все, люди теряют и деньги, и документы, и не очень приятные такие бывают моменты. А Господь их вот как... Вот мы идем к Господу, и Он знает, Он ведет нас за руку, потому что, ну, благодать, она вот во всем. Как только ты сделал первый шаг, ты поехал к Господу, к Божьей Матери или к их угодникам Божьим, и все, и ты вот под водительством этого святого и под покровом Божьей Матери, ну и, конечно, об руку с Господом Иисусом Христом. Вот это все как бы нам в назидание. Но если мы открыты к этому назиданию... Потому что, конечно, встречаешь такую самость, что иногда просто, ну, поражаешься. Но я думаю, что капля камень точит. Мы просто сейчас живем в такое время, когда новые традиции складываются. По старым традициям, ну, понятно, что мы уже...
А что это за традиции?
Паломничество.
Как они выглядят?
Они также выглядят. Мы можем поехать, вот, взять... в интернете всю информацию собрать, сесть и поехать одному. Да? Мы можем, сейчас же очень много коммерческих структур, которые осуществляют поездку по этим святым местам, мы можем выбрать эту, мы можем выбрать паломнический отдел, который вот, ну, специализируется на этой теме. Мы можем вести себя как туристы, а мы можем все-таки вести себя как паломники. Мы можем узнать эти традиции, что нужно в дороге, не болтать о мирском, а уже молиться, да, делиться, не красть, не лгать, да, и стараться на святом месте помочь, чем только возможно, да, и вот из таких вот маленьких вещей и складывается, и от нас тоже будет зависеть, вот какие сейчас будут складываться традиции. Я уже вижу, конечно, что бывают перегибы, потому что очень часто, когда люди встречаются и начинают сообщаться с, друг с другом, уже эта гордость, она просматривается. А ты там был? Нет! Да ты что? А я вот и там уже, и там, и ничем уже этих людей не удивить. А что ты вынес? Почему у тебя такая гордыня? Почему у тебя такое тщеславие? А что за цель-то была твоих поездок? Понимаете, вот этого, конечно, надо остерегаться. И вот за эту грань не надо переходить, потому что она уже является.
Вы сталкиваетесь все время с такими явлениями в своих поездках паломнических с людьми. Как вот, вот с этим-то быть? Мы уже тоже, кстати говоря, не раз об этом говорили. Это, конечно, вот, ну, бьет по-живому вот эта гордость, что называется, прет из людей.
Ну, потихоньку наставлять людей к другому. Вот и наша сегодняшняя передача, ну и, конечно, у нас сейчас, слава Богу, и канал «Союз» есть, и православное радио, и у нас прекрасные журналы есть и про паломничество, и про нашу духовную жизнь. То есть очень много есть наставлений.
Было бы желание.
Было бы желание.
Было
бы
желание. Самое главное.
Да. Ну вот укрепляться, конечно, вот в этой гордыне, в тщеславии любому православному человеку вообще не надо. Потому что если ты был в какой-то поездке, то лучше поделись своим рассказом о святом, что тебя поразило в его жизни. Не тем, что ты там побывал, а тем, что ты там узнал, что тебе было в назидание. Ну вот что полезного человека может почерпнуть, если он вот по твоим рассказам туда поедет? Понимаете, это же вот... Я не знаю, почему вот я думала, почему мне так нравится ездить в Санаксарский мужской монастырь. Ну, ничего там вот по меркам, даже Дивеевским, особенного. Маленький монастырек, затерянный в этих темниковских лесах, об одном храмике, он восстанавливается. Его можно обойти вот весь за 15 минут, и все, и вот всю территорию обойти.
Имя-то его как звучит, Санаксарский монастырь.
А с другой стороны, вот преподобный Феодор Санаксарский, вот, видимо, меня тянет туда, потому что нет во мне этого. Вот он явил такую решимость в жизни. Вот понимаете, когда случилась смерть его товарища, да, он умер на его глазах, ведь он же в ту же ночь ушел. В ту же ночь. Вот какая решимость, понимаете? И, конечно, наверное, я об этом всегда рассказываю. Конечно, у нас может и не быть такой решимости, и у меня она, может быть, не прибавилась. Но я туда еду именно за тем, чтобы вот помолиться и попросить преподобного, святого преподобного Феодора вот помочь мне в этом, потому что, ну, закостенилась наша этой мирской жизни, то, что мы вступаем на духовный путь, ну, какими мы шагами идем? Ну, это же вот всем должно быть понятно. И когда приезжаешь на это святое место, конечно, просишь у него помочь именно в том, в чем он преуспел. Понимаете? Конечно, получаешь поддержку в какой-то степени. И, наверное, у каждого есть вот такое святое место, такой святой, к которому человек прибегает и именно вот черпает силы и просит его помочь именно вот в этом.
Ну что, мы сегодня будем заканчивать беседу нашу, Лариса Егоровна. Сегодня мы говорили с вами о традициях православного паломничества, вот о вашем, все равно это уже достаточно богатый опыт. Я считаю, что это все-таки очень, очень ответственно возить людей на такие места и уже как-то внутренне себя готовить вот к таким вот искушениям, испытаниям, и как много нужно знать, и как... Ну, в общем, одним словом, это очень все ответственно. Вот в завершении передачи, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, вот мы живем в мире, вот наша планета Земля, у нас наша страна, есть множество других соседних государств, в каждом государстве есть, конечно, свои святые, но вот как вы думаете, вот как вообще вот эти святые, они могут влиять на других людей, которые приезжают, например, к нам в гости из других стран? Вам не приходилось встречаться с такими людьми, которые приезжают к нам в Россию и знакомятся с нашими православными святынями?
Далеко ходить не надо. Совсем недавно у нас был праздник новомучеников-исповедников, и в храме на Крови города Екатеринбург, это не нижний предел, он освящен именно вот в честь новомучеников-исповедников. И к нам приезжало очень много гостей, 8 архиереев, вот служба была. И один из них, приехав из многострадальной Украины, он, например, сказал такую фразу, я просто была поражена. Он сказал, что как только я вошел в эту комнату, в комнату убийства. Он говорит, я услышал, что стены стонут. Я такой фразы ни от кого не слышала. Понимаете? И она мне так запала вот в душу и в сердце, что ну, кровь вопиет, и она, наверное, будет вопиеть во все времена, пока мы живы. И это дается к тому, что вот он приехал и еще раз сколыхнул и мою память, и мое сердце, и подвиг меня к более ревностному служению в этом храме, вот потому что мы же ко всему привыкаем и начинаем себя и в храме вести как дома. Вот для меня это было таким большим уроком, как люди, приезжая издалека, относятся к нашим святыням. А вот такое отношение мы утрачиваем. И это тоже такой вот богатейший опыт. Вот, понимаете, одна фраза, а она может вот просто изменить иногда жизнь другого человека, его отношение к его делу. И для меня вот его слова являются таким вот прям опытом. Вот он же не просто так сказал, это же не аллегория, это не красивое слово, это его ощущение. И вот я ему за это очень благодарна.
Да. Это дорогого стоит, и это надо еще услышать, как они стонут, и быть, наверное, в таком состоянии сердца своего, души, чтобы именно услышать это. Но это действительно очень-очень важно для людей, которые занимаются вашей профессией, экскурсовода. Это чтобы не привыкнуть, а чтобы это постоянно было какое-то вот внутреннее горение такое.
А нам какой пример? Встреча с человеком, который приехал к нам из Америки. Он сам негр, но живет в Америке. И он, вы знаете, эту поездку запланировал. Он все изучал. Он собирал деньги. Он по интернету списался с организацией, которая его примет, потому что он еще не знает русского языка. Он все это проделал. И вы не представляете, сколько он мне задал вопросов. Я, наверное, за все время, пока вот служу в храме, я от наших российских людей не слышала столько вопросов, сколько от американца.
Афроамериканца, да?
Да.
Так сейчас.
Мы живем в городе, и очень много у нас жителей Екатеринбурга, которые вообще ни разу не бывали в храме. Я пример. Столько лет храм и строился на моих глазах, он виден из окон моего дома. Конечно, вот вы спросили, я вам ответила. Люди приезжают из такого далека. Мне это тоже и пример, и укор, и вообще и в подражание.
Ну что ж, Лариса Егоровна, большое вам спасибо.
И вам спасибо огромное.
Беседу. Даст Бог, чтобы она была полезна нашим слушателям, чтобы они не унывали, чтобы они верили, и чтобы все было хорошо. Самое главное это внутреннее горение, и чтобы была какой-то смысл во всем, в наших передачах, вот в встречах с этими людьми. Это все очень важно, на мой взгляд. Спасибо вам большое. До встречи.
До свидания.